Андрей Величко. Инженер. Крылья для цесаревича. Пролог. Обычно мемуары начинаются примерно с рождения вспоминающего и дальше двумя путями. Первый. Я родился тогда-то и там-то. Потом вскользь о родителях, о том, где они сподобились произвести на свет героя, и снова о нем же. Первое воспоминание, второе, третье. И так далее, более или менее равномерно по времени. Второй же путь начинается с исторической обстановки в момент появления нашего мемуариста. Затем несколько фраз до того момента, как его жизнь стала действительно представлять интерес, ну а тут уже подробно и со вкусом. Такой путь более рискованный, если это только автору кажется, что он интересно описывает значимые события. А на самом деле нет ни того, ни другого. Получается макулатура. Но я готов рискнуть. Итак. Когда Сталин лежал в мавзолее, а народ уже почти перестал задумываться, что теперь будет, в семье механизатора и учительницы деревни Григорькова Калининской области родился сын. Когда этот сын, то есть я, начал ходить, Сталина из мавзолея вынесли, а народ снова принялся чесать репу. Вот теперь точно что-то будет. Когда я уходил в армию, водка стоила 2,87, а Леонид Ильич был мужчиной в расцвете сил. Когда же вернулся, наш национальный напиток шел уже по 3,62, а генсек бормотал из телевизора про сиськи-масиськи и сосиськи. Через весьма непродолжительное время они именно такими и стали. Когда я начинал трудовую деятельность, статус инженера был еще достаточно высок. Когда впереди, на расстоянии всего нескольких лет, замаячила пенсия, мое звание заслуженного изобретателя официально находилось всего на полступеньки выше, чем бомж. Впрочем, это меня тогда не очень взволновало. А потом она стала и вовсе... Вот, собственно, и все вступление. Пора переходить к основному тексту. Глава первая. Из дневника Е.И.В. великого князя Георгия Александровича. 23 января 1899 года. Сегодня грустный юбилей в моей жизни. Вот уже минуло 8 лет, как закончилась моя служба в Российском императорском флоте. Эти печальные для меня дни останутся в памяти до конца моей жизни, который, как я ясно понимаю, уже близок. Об этом мне говорят и красные пятна на моем платке, и глаза врачей, которые они прячут от меня. А как прекрасно начиналось то злосчастное плавание на броненосном фрегате «Память Азова», встреча с Ники в Триесте, а дальше были великие пирамиды в Египте, усыпальница великих моголов в Индии. А потом был тот злосчастный декабрь, когда адмирал Корнилов и память Азова стояли на якоре на бомбейском рейде, и я почувствовал, что заболел. И окончательный диагноз — чахотка. Сейчас я понимаю, что виной всего этого была моя беспечность. Сначала проводы после бала на Азове «Мадмуазель Н» на катере по холодному рейду в легком сюртуке, а затем сон у открытого окна на ледяном сквозняке вагона поезда после поездки к пирамидам в Египте. В это очень тяжелое для меня время, как луч света в темном царстве, было то незабываемое прощание моряков со мной, когда к трапу памяти Азова для переправы на адмирал Корнилов для меня подали катер, на котором гребцами были офицеры фрегата, а на руле сам командир, милый Н.Н. Ломен. А как самозабвенно кричали «Ура!» командира кораблей, когда мы покидали гавань. 1 февраля 1899 года. Я чувствую себя совершенно одиноким. Вокруг высокие горы, как тюремные стены, и только единственное, что скрашивает мою жизнь здесь, в Аббас-Тумане, это моя отрада, обсерватория. Как часто, смотря на холодные величественные звезды, я ловлю себя на мысли, что хочу воззвать к Господу нашему, явить милость и милосердие. Помоги рабу твоему, Георгию. Ведь это так тяжко осознавать 27 лет, что жизнь уходит из меня, как песок меж пальцев, и что, возможно, я не доживу и до 28 лет. 12 февраля 1899 года. Этой ночью мне снился очень красивый, но непонятный сон. Я сижу на моторадио. Впереди и рядом другие, очень странных очертаний, разноцветные. На них пилоты в облегающих одеждах и шлемах наподобие рыцарских. Я чувствую, что волнуюсь. Человек в красном машет флагом, все срываются с места, но я быстрее всех, за пару мгновений разгоняюсь до огромной, совершенно невообразимой скорости. Впереди поворот, его невозможно проехать даже и в пятеро тише. Но мой моторрад вдруг, не сбрасывая скорости, почти ложится на бок и едет послушным малейшему моему движению. Я знаю, что это гонка, и я должен ее выиграть. Но вдруг меня обгоняет черный моторрад с номером 14. Это невероятно. Но он едет еще быстрее меня. И в результате закончил гонку я только третьим. Проснулся с мыслью, что мне надо больше тренироваться. Очень странный сон. И откуда такие слова «гонки», «тренироваться»? 14 февраля 1899 года. Я не знаю, что же мне делать. Этот сон мне снится уже третью ночь. Сегодня исповедался отцу Константину, рассказал ему о моих снах и попросил совета. Он был явно в смущении и сказал, что я должен больше молиться, и Господь явит мне милость. Боже, помоги рабу твоему Георгию. 15 февраля 1899 года. Сегодня я понял, что этот сон есть знак свыше, и я должен научиться искусству езды на моторраде. Решил не откладывать дело в долгий ящик. Вызвал к себе моего управляющего и попросил выбрать самую совершенную и быструю модель моторрада. Управляющий доложил, что самым совершенным моторрадом является мотоциклет производства фирмы «Братьев Вернер». Их последняя модель в прошлом году экспонировалась в велосипедном салоне и приобрела большую известность быстроходностью, так как позволяла достичь максимальной скорости 35 верст в час. Фирма «Братьев Вернер», кстати, русских подданных, имеет магазин в Москве на Петровских линиях в доме Полякова, откуда они могут прислать моторрад и механика, чтобы его собрать. К тому же их московский представитель – один из братьев Вернеров, Ипполит Антонович. Узнав, для кого мы покупаем моторрад, любезно вызвался сопровождать груз и дать мне несколько уроков езды на моторраде. Рассказывает Георгий Андреевич Найденов, то есть я. Мелькают по сторонам последние домики, и теперь впереди только дорога. Скорее, тропа, по которой я еду на антикварном мотоцикле. Гора слева и не то обрыв, не то вообще ущелье справа. Крым. Впереди небольшая осыпь, за ней левый поворот. Да что же я делаю? Заднее колесо сносит. Почему-то даже не пытаюсь применить контрруление. Ногами тоже не работаю, переднее колесо входит в занос, и мотоцикл кувыркается. Как будто растеряв абсолютно все навыки, я даже не пытаюсь оттолкнуться от падающей лайбы и сгруппироваться. Сильный удар вывернутым рулем в грудь. Ребра сломаны. Во рту кровь. Все. Конец. Больше ничего делать не надо. Осталось только немного подождать, пока из меня вытечет жизнь. И тогда я проснусь. Вот зараза. Да что же это за дерьмо такое мне снится? Яркое, в цвете и даже с запахами. И вторую ночь подряд. Хорошо еще, что я от природы не нервный. Более впечатлительная личность уже неслась бы к психиатру за таблетками или к экстрасенсу на рихтовку кармы. А меня хватает только на вялое недоумение. С чего это сны такие одинаковые? Кстати, мысль. Если опять приснится оно же, можно попытаться сравнить, действительно ли картинки абсолютно совпадают или просто похожи. Больше в тот день ничего интересного, кроме заклинившего колена на одном из клиентских скутеров, не было. А ночью я третий раз посмотрел тот же сон. Никаких, даже самых мелких отличий от первых двух просмотров зафиксировать не удалось.